Прочту 77-й псалом с 5-го текста. Написано так. «Он положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Друзья, в этом тексте четыре поколения. Здесь написано три момента, я хочу на них обратить внимание. Смотрите, возлагать надежду на Бога, личное упование на Бога, не забывать дел Божьих, и третье написано, и хранить заповеди Его. Вы знаете, когда у нас проходили молодежные общения, я не помню, чтобы вот я в молодежи в таком общении находился. Я имею в виду в плане удобства, в плане нашего общения были у нас. Но у нас всегда были общения, я вот сколько себя помню в молодежи, это я пришел в молодежь в 1974 году. Друзья, у меня было задание такое, чтобы рассказать, как вера наша утверждалась тогда, что, как обстоятельства формировали нашу веру. Вот конец 70-х, 80-е годы. И тогда молодежь хотела жить духовно. С момента зарождения братства, вот в 61-м году, началась работа с молодежью. И я скажу, братья и сестры, преимущественное большинство, наверное, братьев, которые отбывали узы, сидели в тюрьмах, они сидели за молодежь. За служение с детьми и с молодежью. Сколько было молодежных собраний, молодежное общение прошло, арестовали. Брата арестовали. А бывало на пути на молодежное. То есть настолько переживали наши отцы за молодежь, они же свою свободу полагали, они жизнь полагали за это. Мы это не осознавали. Ну, у нас, ну, в лучшем случае нас, ну, где-то там пожурят, где-то списки составят, может быть, разгонят. Большего мы на себе не испытывали. Кого-то вызвали там директору школы после этого, или там в училище отчитали, что где ты был там, потому что сразу звонки идут. Если тебя где-то задержала милиция, то тебя там по комсомольской линии как бы проработали, хоть и не комсомолец, но тем не менее. А наши братья за это право, наше право собрания, они платили очень высокую цену. Я хочу, братья и сестры, сказать немножко, сказать о некоторых преимуществах, которые мы имели по отношению с вами. Ну, во-первых, братья и сестры, нам, наше преимущество того времени было в том, что нам не надо было отказываться в том, от чего вам сегодня очень трудно отказаться. Вот за Моисея написано, помните, верою Моисей, пришед в возраст, отказался. Понимаю, что Моисея очень, ну, серьезный выбор перед ним стоял. Может быть, такой, как у вас сегодня стоит выбор. Но он решение принял. Вот мы не стояли перед проблемами, которыми стоите вы сегодня. Нам не надо было отказываться от онлайн-общения, нам не надо было отказываться от Вайбера, нам не надо было отказываться от интернета, его просто не было, и мы спокойно жили. Нас эти проблемы не беспокоили, не волновали. Я понимаю сегодня, я понимаю, это наше преимущество. Вы просто родились в этом. Вы уже вошли в это. И сегодня бери это из нашей жизни, мы не знаем, как будем существовать. А вот у нас этой проблемы не было. И я считаю, что мы в этом плане, я думаю, вы тоже согласитесь, что нам было легче. В этом плане искушений, вот этих проблем, которые существуют, нам было легче. Наше общение, оно было открытое общение. Если захотел пообщаться, я не могу даже телефон взять городской, кому-то позвонить, их практически не было. Надо приехать на собрание, надо прийти, вот, встретиться, пообщаться. Пообщаться с молодежью, значит, у нас общение, там, каких-то групп не существовало, в которых можно обмениваться мнениями, там, форумы всевозможные. Вот у нас форум, собрались, вот здесь наш форум, здесь мы рассуждаем, здесь мы молимся, здесь мы общаемся. Я скажу, друзья, это наше преимущество. И я думаю, что тот, кто сегодня отказывается от разного общения виртуального, он только обогащается этим. Мы иногда думаем, что такие, ну, хорошие у нас сегодня возможности, такие богатые, как бы, средства информации, средства связи, оно нас облегчает. В чем-то, может быть, оно нам создает удобство, а в целом оно нас отягощает, оно создает нам проблемы. Мы этой проблемы были лишены. Я думаю, что еще было у нас лучше. Мы были примерно одинаково социального, экономическое положение было одинаковым. Мы все ходили пешком, в большинстве своем, если велосипеды были у кого-то. Мы все ходили пешком, все одинаково мы выглядели, одинаково учились. У нас не было такого расслоения. Сегодня у нас там, не знаем, где куда машины поставить на парк-плаце. А раньше мы приходили на молодежные, ну, два велосипеда, если стояли во дворе, то это хорошо, кто-то на велосипеде приехал. Петр Абрамович у нас был руководитель молодежи, кто его знает, Петр Абрамович Рогальский с Новосибирска. Когда я пришел в молодежь, у него был моторный велосипед. Так мы все на него смотрели. Петр Абрамович, моторный велосипед. И все. Ну, понимаете, это нас сближало. Это не давало какого-то расслоения. Сегодня это существует. Это сегодня где-то проблема в отношениях. Почему? У нас разный уровень, разные возможности, разные запросы. А тогда нас внешние обстоятельства так стояли, у нас просто этого не было. Ну, ты не можешь пойти купить, что хочешь, потому что этого просто нету. А если есть, то для всех одинаковое. Понимаете? И это в определенной степени формировало наше внутреннее, наше отношение. Я считаю, что в этом было тоже определенное преимущество для нас того времени. Еще, братья и сестры, у нас была более ярко выраженная граница между церковью и миром. Вот в то время эти границы, может быть, даже не мы выставляли. Но эти границы были четко, ярко выражены. Вот знаете, если ты в школе не комсомолец, значит, ты баптист. Потому что все комсомольцы. Как только ты заявил, что я не буду вступать в комсомол, ну, это где-то 8 класс, по-моему, там, 7-й, 8 класс, или ты не октябренок, родители за тебя сказали, все, к тебе уже сразу клеймо. Ты сектант, ты баптист, ты богомол. И границы четко выстраиваются. И уже тебе не надо говорить, что я верующий там, или еще что-то, ты не комсомолец, этим уже все сказано. А в школе, в училище, в каких-то учебных заведениях, ну, тебя сразу определяли. Ты пришел в школу, ага, у тебя нет комсомольского значка, или тебя вызывают сразу. Тебе, как бы сказать, твоя слава за тобой идет. Ты только школу закончил, пошел в училище, там уже все знают. Ты только появился туда, уже все знают. Я попытался после школы поступить в техникум, я пришел просто на экзамены. Моя автобиография уже была там вся известна. То есть ты приходишь, тебя уже знают. И тебе не надо там через 2 года узнавать, что ты верующий. Как бы вот эта граница была очень четко проведена. И знаете, братья и сестры, это создавало такую, я бы сказал, помощь нам. Тут сложно было жить двойственной жизнью. Сегодня такая двойственность существует. Там это было практически невозможно. Дело в том, что идеология, в которое время мы жили, коммунистическая идеология, она не позволяла вообще религии быть в обществе. Это не религиозное, безрелигиозное общество, атеистическое общество. Атеизм – это философия. Уроки по философии – это обязательно там предмет атеизма. На атеизм надо сдавать экзамены. А если ты на экзамене скажешь, что ты веришь в Бога, экзамен ты завалил, тебе поставят 2 за этот экзамен. Значит, ты не сдал, ты не получишь зачетку. По этой причине многие не могли поступать в учебные заведения. Ну, допустим, в институт поступить – это была большая проблема. В лучшем случае училище, и то не всем могли ее закончить. И, в общем-то, ты там есть тот, кто ты есть. С тобой ведется работа. Ты пришел, я уже сказал, тебе подкрепляют работника, комсомольского работника, потому что при каждой организации существовала партийная организация, если это предприятие, если это учебное, если комсомольская организация, там комсорг училища, потом ниже идет комсорг группы там, или комсорг класса, и сразу вокруг тебя, естественно, движение, ополчение, и ты вольно-невольно ты себя открываешь. Тебя просто побуждают к этому, ты должен себя дисциплинировать, и ты не можешь жить двойственной жизнью. Я вспоминаю, когда я первый раз заявил, это было, 10, наверное, 9 класс у меня был, что я что-то не буду делать. А знаете, как проверка? Какая? А ты баптист? Нет, не баптист. Верующий, не верующий. Ну, закури. Тогда, да? Или повтори за мной маты. Все. И я знаю такие случаи, когда делали это. Делали, и все, ты свой человек. И этот человек себе уже закрыл дорогу в церковь. Сам себе закрывает дорогу в церковь. И вот здесь как раз ты тот, кто ты есть. И когда я пришел в школу, и в один момент, я уж не помню, с чем это было связано, я сказал, заявил о своей позиции, когда я уверовал, ко мне сразу раз подключают человека. Меня после уроков оставляют, со мной работает, вызывает к директору школы. Прихожу в кабинет директора, отец уже у директора в школе, в кабинете, они родители уже вызвали, и начинается обработка. Ну, куда ты скроешься? А это было в каком возрасте? Это было 15-16 лет. Друзья, и там уже идет наше формирование веры. Вот в этих обстоятельствах ты уже, вот как мы уходили в армию, во сколько уходили в армию? 18 лет, 19, я там в 20 ушел. Дело в том, что до того, как пойти в армию, уже братья в большинстве своем были члены церкви, в большинстве своем. Они понимали, что в армию нужно уйти членом церкви. Нужно уже внутреннюю позицию иметь, потому что там ты встретишься с новыми искушениями. Чтобы пойти в армию, нужно было знать Писание хорошо, потому что тебе придется встречаться, беседовать, тебе будут задавать вопросы в армии. Там тебя не просто сослуживцы спросят, там тебя вызовет командир части, там тебя вызовет замполит, там к тебе приедет работник особого отдела, это почти что 100%, и там тебя начнут обрабатывать. И если ты не скажешь, а вот так написано, а где написано, а покажи, где написано, и все, и ты попался. И поэтому, братья, я вот по себе помню, и нас так братья наставляли, прежде чем мы уходить в армию, мы обязательно хорошо старались знать Писание, как написано, особенно по основополагающим вопросам, принципам нашей веры. Я как-то помню, я уже, наверное, с полгода отслужил, ко мне приезжает работник особого отдела. Ну, вызвали в кабинет начальника штаба. Захожу, гражданский человек сидит. Он представился, работник особого отдела. Мне надо с вами поговорить. Ну, и начинает мне издалека, там ситуации рисовать всевозможные, что будет, если так, что будет, если так. Вот ты без присяги служишь. Ну, а где ты найдешь? В Библии разве говорит, что можно, что нельзя присягу принимать? Я говорю, да, говорит. Он говорит, слушай, у меня в Библии написано, что Христос убивал и разрешал убивать врагов. Разве у тебя в Библии так не написано? Я говорю, нет, не написано. А как у тебя в Библии написано? Я говорю, в Библии написано, возлюби врага своего. И цитирую ему с Нагорной проповеди, потом говорю, и говорю, а о клятве написано вот так. И цитирую Евангелие от Матфея, 5 глава, говорю, вот так написано о клятве. Он говорит, слушай, а покажи, где написано в Библии. Я говорю, нет, не покажу. У тебя есть Библия? Вот сегодня вопрос был, да? Как сказать, нету? А у меня Библия была, мне досталось, как бы передали мне Библию, я ее хранил, она у меня была в тайничке. У меня на работе был вагончик такой, где я работал электриком на стройке. И там у меня был вагончик, и там у меня был тайничок. Я там Библию читал, а в роту не носил, потому что вроде там все пропадало. В стройбате там ничего не держится, 3 рубля, и то не сможешь сохранить в кармане, тащит. Ну и теперь я ему говорю, он говорит, у тебя есть Библия? А что сказать? Я говорю, есть, ну покажи. Я говорю, нет, вы привезите вашу, я вашей в Библии, вы мне покажите, раз вы говорите. Хорошо, я тебе в следующий раз привезу Библию. Ну ладно, это мы расстались. Знаете, проходит дня 2-3, я утром прихожу на работу, у меня двери выломаны, все разбросано, все вещи по всему вагончику. Перевернутые, кое-что там, какие записи были, украли у меня все. Я сторож там у нас армянин был. Я говорю, Неозян, а где мои вещи? Говорит, командир приезжал ночью с каким-то мужиком, и все почистили. Но Библию не нашли. Библию не нашли. Вот вы понимаете, напряжение какое. И вот теперь, а ты пришел, многие братья могут сказать, что у них вообще не было 2 года, они Библию не могли в руках держать. Я-то, слава Богу, еще служил так, я мог читать каждый день. У тебя должен быть багаж внутренний. У тебя должна быть внутренняя позиция духовная быть по отношению к тем или иным вопросам. Братья и сестры, вот эти условия, в которых мы жили тогда, они формировали нашего внутреннего человека, они нам помогали. И поэтому я говорю, что, ну, я считаю, что нам было легче, чем вам сегодня. Это внешние, казалось бы, сложности, они внутренний стержень формировали в нашей жизни, какие-то позиции духовные у нас вырабатывали. И когда мы сталкивались с какими-то проблемами, искушениями, у нас было какое-то внутреннее от Бога уже дерзновение и сила. Потому что давление, оно было, ну, всестороннее давление. Ну, например, еще одно из давлений, которое оказывали на братьев, это давление через массы. Ну, к примеру, пришел в армию, да, песен не поешь, в кино не ходишь. Баптист, понятно. Как заставить? Приказом не заставишь. Ну, хорошо, на губвахту посадили, посидишь. Ну, дальше что? А дальше же надо как-то. Давление через массы. Вот идет рота, 100 человек, и марширует по плацу. Идет дождик. Командир дает команду. По одному в клуб. А я где-то... Почти в конце, моя фамилия последняя, я почти в конце колонны, я раз в сторону. Отставить. Все назад выходят, опять 2 круга по плацу в дождичек. По одному в клуб. Раз опять все. До меня очередь доходит, я раз в сторону. Отставить. Вы представляете, накаляется обстановка. Аудитория начинает шуметь, возмущаться. Да из-за баптиста мы должны тут, это самое, в негодование такое. Ну как-то меня так Бог повел, что у меня отношения были хорошие с солдатами. И тут он дает команду все по одному в клуб, и все стоят. Я сказал все в клуб, все стоят. Он понял, что это дело пахнет. Он говорит, иди в роту, идите в кино. Все, вопрос снялся. Но такое давление оказывали. И это касалось и песен, касалось это фильмов. Ну, братья и сестры, я понимаю так, что, вот я уже сказал, время, в которое мы тогда проходили, вот такие вот уроки, они... помогали и свидетельствовать, они открывали истину. Нам даже не надо было много говорить. Люди потом подходили и спрашивали, а что такое, что ты за человек? И так везде. Поэтому, ну, если сказать еще немножко об этом, я вот, если вы мне позволите, несколько минут, хочу просто прочитать пару выдержек из газет того времени. Я думаю, вам будет понятна атмосфера, в которой росла тогда наша молодежь. Например, статья называется «Дурман», 11 июня 1987 года. Я выдержку буквально, не буду много. Пишет, значит, журналист или этот автор: «Я брожу по городу в городе, как называют местные жители район, где проживает основная масса баптистов». Это не наш город. «Давно уже опустились сумерки, но ни один фонарь на столбах не горит. Ни на одном из домов нет держателей для флагштоков. Флаги в праздники их хозяева не вывешивают». Чувствуете, какая атмосфера, да? Такая мрачная, нагнетается тень. «Не жалуют они советскую власть и не скрывают этого. Хотя, заметим, с удовольствием пользуются теми благами, которые представляет советское государство. К примеру, приобретают на льготных ценах дефицитные продукты многодетные семьи». Вот это они воспользуются советской властью, да? «Женщины даже требуют присвоения себе звания матери-героини». То есть тогда было такое, если там, по-моему, 10 детей звание матери-героини. Еще. «Мы поначалу недооценивали опасность баптистов, говорит заведующий отделом пропаганды. Они, видя лояльное к себе отношение, поднимали голову все выше, стали откровенно наглеть. Мы смотрим на вещи реально. Понимаем, что взрослых членов секты перевоспитать уже бесполезно. Поэтому главная задача нам видится в создании в городе атмосферы нетерпимости по отношению к беззаконию, творимую ими». Создание в городе атмосферы нетерпимости. Влияние, да, на массы. «К тому, как они застенчиво втягивают детей в религиозную трясину. Спору нет, комиссия при райисполкоме нужна, и лекции, безусловно, полезны». И дальше пишет: «Только вот как создать ее, такую атмосферу?» То есть цель какая? Создать в городе атмосферу нетерпимости. Для чего? Для того, чтобы настрой был в определенном виде по отношению к верующим. Ну, это по отношению к студентам, к церкви, к верующим, к сектантам. И вот пишет: «Только как создать такую атмосферу? Пока до этого далеко. О какой нетерпимости может идти речь, если хозяйственные руководители чуть ли не в пример другим ставят непьющих работников-баптистов? Правда, и они прогуливают, но лишь когда выезжают по религиозным делам в другие районы. Но вот директор хлебозавода даже машину присылает за слесарем-наладчиком-уманцом, если требуются его услуги. Директору, озабоченному только состоянием механизмов, нет дела до того, что хороший специалист вечерами читает своим детям не произведения Маршака или Барто, а библейские рассказы. Разучивает не октябрятские пионерские песни, а подсовывает сборник псалмов для молодежи. Выходит, мы сами играем на руку раскольников». И снова, заканчивает статью, «и снова брожу по знакомому району. Темно. Фонари, как всегда, не горят. Зябко на пронизывающем ветру. Никого вокруг. Так, там и здесь торчат черные силуэты особняков с желтыми квадратными окнами. Отсюда расползается дурман». Вот одна из таких статей. Понимаете? И вот теперь прочитали эту статью в газете, ваши однокурсники, ваши одноклассники приходят в школу, и что? Так, еще один фрагмент. Это уже прокопьевская статья. «В школе номер 68 был праздник. Первоклассник принимали в октябрята. Для них уже были прочитаны стихи и спеты песни, и просто сказаны хорошие слова. Собрались все ученики и учителя. Ребятишки понимали, что из-за них такое большое торжество, смущались от внимания. А сами глаз не смогли оторвать от своих только что приколотых звездочек». Это примерно второй класс школы. «Посмотрите», – шепнул один учитель Анне Ивановне, – «это же надо, как рада вот та самая черненькая девушка. Видите, девчушка, видите?» «Да», – ответила Анна Ивановна, – «вижу, это Таня Никитина». «Таня?» А Таня осторожно поглаживала значок. На другой день, прежде чем начать урок, учительница спросила: «Дети, у кого вчера дома был праздник?» Дружно подняли руки. Оказывается, у всех дома пили чай с тортом. А Таня не подняла руки. «А никто не забыл звездочку прикрепить?» Спросила еще учительница. «Нет», – хором ответили ей. А Таня промолчала. Она сидела низко, опустив голову. Анна Ивановна подошла к ней. «А твой значок где, Таня?» «В пенале». «В пенале. Папа велел снять». Она раскрыла свой пенал. «А давай сделаем так», – предложила учительница. «Ты сейчас прикрепишь звездочку, ведь ты же октябренок. А дома папе объясни, что на ней портрет Ленина. Ты ведь помнишь, что такое Ленин?» «Да, наш вождь», – сказала Таня и вынула звездочку из пенала. Но робкое объяснение маленькой дочери не убедило отца. Он пришел на следующий день в школу, отпросившись из больницы, чтобы сказать, что его дочь не будет носить звездочку. Вот такие вот сценарии писали в газетах для того, чтобы создать определенное настроение, определенное давление в массах. И еще один момент я хочу прочитать, потому что это связано с нашей церковью, с братьями нашими, которых судили. У нас тут целое довольно подробное было письмо в газете, но я один фрагмент хочу только зачитать. Называется «Не Бога ради, не для людей» была такая статья. И там, когда наших братьев судили, там все описывалось. Ну вот смотрите, обратите внимание. «Перед началом первого судебного заседания моя соседка, предварительно справившись, не знает ли кто-нибудь, что, за что будут судить баптистов, спешила поделиться своей осведомленностью. Один знакомый мне говорил, что они хотели маленькую девочку распять на кресте, прямо живую, прибить гвоздями». Нет, в общине евангельских христиан-баптистов не творят физической расправы. Здесь распинают души, живые, предпочтительно юные. И пользуются при этом не гвоздями. Тут действует слово вкрадчивое, проникновенное. Сопровождается оно прекрасно звучащими многоголосым хором, музыкальной театрализованными представлениями. Но весь вопрос, конечно, в том, о чем говорят и поют. Вот так начинается статья. Понимаете, и вот те разговоры, которые, может быть, отголоски вы их сегодня еще слышите, что там не весь что творятся, они рождались вот на таких газетных статьях. И вот эта вот атмосфера, она как бы витала вокруг. В этой атмосфере, в которой формировалась жизнь молодежи, но я скажу, друзья, что это укрепляло веру, это не дистанцировало, это, наоборот, какую-то притягательную силу имело. И даже людей, которые приходили в церковь, которые интересовались, даже читая вот эти газеты, сегодня это, конечно, все ушло уже в историю, но, тем не менее, я хочу сказать, что эти обстоятельства Бог тогда использовал для того, чтобы нам духовно расти в вере. И понимаю, что сегодня, когда мы живем более, может быть, сложное время, чем тогда, я даже скажу так, братья и сестры, когда пришла перестройка в нашу страну, 88-89 год, когда нам сказали, можете проповедовать где хотите и как хотите, для нас это было, ну, таким, я бы сказал, мы больше были готовы вот терпеть дальше то, что мы терпели, и, может быть, идти в вузы, настрой был больше такой, чем пойти свободно проповедовать. Нам казалось, это что-то невероятное. Но это буквально случилось в течение очень короткого времени. И я хочу сказать, что, может быть, и сегодняшние наши обстоятельства завтра поменяются. Но я думаю, что независимо от того, в какое время живет молодежь, в каких обстоятельствах мы формируемся, Бог остается тем же. Слово Его верно. И вот эти вот истины, которые нам передали отцы, мы бы хотели, чтобы вы их утверждали верою в своей жизни, и потом это могли передавать другим. Я напомню это. Смотрите. «Возлагать надежду на Бога, не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Ну, еще один момент просто из жизни молодежи. Я хочу сказать, что, тем не менее, несмотря на все, у нас жизнь молодежи была, проходили молодежные собрания, молодежное общение, у нас были молодежные поездки. Поездки, может быть, немножко другого направления, чем сейчас, но это были все равно поездки. Мы обычно брали месяц отпуска заранее. Вот у нас был Валентин Яковлевич, руководитель молодежи, я помню, он довольно-таки плотно с нами этими вопросами занимался. Он говорил: молодежь, у кого отпуск, на какой месяц? Допустим, февраль месяц, все, собираем группу, 6-7 человек, и мы садимся в поезд и едем. Куда едем? А куда билеты есть? Едем в таком направлении, разыскиваем там верующих, группы верующих. И так мы с ним, я помню, мы ездили не одну поездку, и потом сами ездили без него, и всегда мы находили применение где-то в церквах, где-то в группочках небольших, где-то ободряли, где-то благовестие проводили, как могли. Поэтому дал бы Бог, чтобы вы тоже могли сегодня, имея такое богатое наследие, я думаю, братья и сестры, наши возможности сегодня, это цена, которую заплачена была, пусть Бог благословит и вас, чтобы и вы могли в свое время тоже это богатство веры передать своим детям. Аминь.